Наталья Сысойкина. Вкусные рассказы. Истории, приправленные добротой, теплом души и любовью. Его ребенок. Маша забеременела рано. Ей не было еще и 18 лет. Сережка ходил по округе грудь колесом. Я отец. 18. Какой там отец? Родители новоиспеченного мужа не были довольны ни городской невестой, которая забеременела, приехав после выпускного к бабушке на летние каникулы, ни скорой женитьбой. Свадьбу сыграли сразу же осенью, позвав больше соседей, чем родственников. С Машиной стороны бабка из деревни неподалеку приехала, родители и городская подружка. Сережкиной родители, дядя с тетей, куча дружков и ближайшие соседи. Вот и вся свадьба. Под яблоней накрыли столы, просто и по-деревенски. Орали до утра и пили настойку собственного производства, закусывая яблоками, которые срывали прямо с дерева. Маша всего этого немного сторонилась. Она привыкла к спокойным застольям с одной бутылкой вина на пятерых взрослых, под разговоры о походах в театр и на выставки. В диковинку ей были сенокос, полная стайка скота, тяжелый труд, ежедневное приготовление еды огромными кастрюлями. Теперь на ее хрупкие плечи легли еще и заботы о плачущем кульке. Хоронить Машу пришли тем же составом через полтора года. Сережка стоял чуть поодаль и держал все так же орущую, подросшую дочь, не зная, что ему делать. Первое время мать снова взяла на себя обязанности по дому, растила внучку, везде таская за собой. «Соня за Соня, давай ножками быстрее перебирай», подталкивала легко коленкой засмотревшуюся внучку бабушка. Ведра с водой, привыкшие к определенному ритму, застывали на секунду в воздухе и выплескивали воду на тропинку и в калоши бабушки. «И ты!» — бормотала мать Сергея, пытаясь поторапливать двухлетнюю девочку. «Вера Ивановна, давайте с ведрами помогу», — обогнав женщину, предложила девушка. «Яна, я тебя не узнала. В гости к родителям приехала?» — поинтересовалась женщина. «Ты лучше Соню поторопи, не могу с ней в ногу идти, вода плещется». «Все, выучилась, вернулась домой», — прищуриваясь от яркого солнца, ответила девушка. «Сережина дочка?» — спросила она, подхватывая малышку на руки. «Ага», — подтвердила Вера Ивановна, мельком взглянув на Янины ноги. Спрашивать неудобно было, но что девушка хромая с детства, видно не было. «А я вот обувь на заказ себе шью, даже незаметно». Будто, отвечая на немой вопрос, опередила Яна. «Молодец. Замуж вышла?» — поинтересовалась Вера Ивановна, чтобы поддержать разговор, но после пожалела, что спросила. «Хромоногую девчушку, даже со смазливым личиком, возьмут в жены в последнюю очередь». В Яне все было складно, даже характер и трудолюбие, а физическая особенность подкачала. «Не вышло, да и рано мне». «Ну да, ну да. Мой младший вон женился так рано, теперь я внучку тяну, Соню за Соню». «Хорошенькая малышка», — ответила Яна. «Будет время, ты забеги ко мне. Три рулона ткани лежат, может, тебе пригодятся. Отдам недорого». «Забегу, Вера Ивановна», — спуская с рук девчонку, обещала Яна. Малышка захныкала, как только ее спустили на землю, заупрямилась и села в траву. «Говорю же, Соня за Соня», — посетовала женщина. Яна снова взяла девочку на руки и погладила по голове. «Руки любит она. Маленькая совсем. Без ласки тяжело». «Конечно, тяжело. А мне когда ее таскать? Все хозяйство на мне. Посажу ее за загородку, и играет она там». И закрутилось все, замоталось в один клубок. Уже и не вспомнить, как так получилось, что стала частенько Яна заглядывать к Селиверстовым. «Няня, Яня!» — звала девушку Соня. «Ты присмотрись к Яне», — шептала при возможности Вера Ивановна сыну. «Дочка вон как к ней тянется. Вчера мамой назвала, у меня аж слезы на глазах выступили. Девка хорошая, работящая, красивая». «Хромая она, мам», — парировал Сергей. «Да знаю я, что хромая. Только тебе жена нужна, а Соньке мать. Заставлять не буду, но и долго во вдовцах засиживаться смысла нет. Жизнь, она как птичка, вспорхнула, и нет ее уже». Сергей недолго думал. В конце следующей недели проводил домой Яну, а через месяц предложение сделал. Мать Яны сразу согласилась, а Яна засомневалась. Ребенок у него. И что? Его же ребенок. Его. Но одно дело играть с чужим ребенком, а другое — любить и ответственность за него нести всю жизнь. Замуж за Сергея выходить — это не только за него и дочь его. Девочка только тебя матерью называет, никого другого не принимает даже, а ты? Зачем ребенку надежду давала? Да и кто тебя больше замуж-то возьмет?
Мам!
Что, мам? Радоваться надо, что Сергей в жены берет. Сергей я не нравился. Но Соню она не любила так, как хотела. И этой нелюбви больше всего боялась. Сергей же требовал ответа. И эта ситуация, накалившись до предела, разрешилась только к осени. Яна собрала вещи и уехала работать в город. Сергей тоже весь ушел в работу. Сбор урожая, ремонт трактора и заботы по дому, а Соня скучала. Ее раньше вздернутый носик опустился, а радостный голосок умолк. Яна шла по тропинке вдоль реки, сняв платок и методично им размахивая. Мошкара и комарьё вились рядом, не давая вдоволь надышаться родным воздухом. Проработав до весны, Яна уволилась и поехала домой на лето. Летом много работы, и дома родители пожилые, требующие не только внимания, но и помощи. «Мама!» — услышала Яна и обернулась. На противоположной стороне реки с вершины небольшого склона сбегала Соня. Ее звонкий голос эхом расстилался по всему пространству и огибал берега. «Стой!» — закричала Яна, понимая, что Соня сейчас упадет. Но девочка бежала вперед. Неширокая мелкая речушка разделяла их. Добежав до края, Соня резко остановилась, замахала в воздухе руками и не удержалась, и полетела вперед. Яна уже снимала сапоги и куртку. «Куда же ты, девочка? Куда тебя несет?» Дохромав до своего берега, приговаривала себе под нос Яна. Она, не останавливаясь, прыгнула в воду. Наверху уже очень близко кричал Сергей, потерявший Соню. «Вот зачем прыгнула, дуреха? А если бы разбилась?» Рыдая, ругала Яна девочку, завернув свою куртку и выжимая ее вещи. «Мам, а ты не уйдешь больше?» Обнимая Яну, рыдала вместе с ней девочка. «Отец хворостину возьмет и нас с тобой накажет, что ты в холодную воду упала». Яна посмотрела на тот берег и крикнула мужчине: «Все хорошо, до моста иди!» Рядом с мужчиной вдруг возникла женщина. Из-за слез и волнения Яна не поняла, кто она. По дороге к мостику девушка не выдержала и спросила у девочки: «А кто это с папой и с тобой гулял?»
«Полька», — зло ответила Соня и плюнула на дорогу.
«Соня, ну что за манеры?» «Так дедушка говорит, когда видит тетю Полю», — радостным голоском ответила девочка. «Оставили меня на поляне, а сами пошли березовый сок собирать». «Ясно», — кивнула Яна. «Знаем мы тетю Полю, знаем». Полина работала в кафе у развилки и была известна не только Яне, но и всему мужскому населению деревни, а посему и женскому. «Принимай беглянку», — протягивая руку, в которой была зажата маленькая ручонка, Яна замялась. «Вернулась?» — спросил Сергей. «Огород надо растить, некому больше». «Вещи давай, Соня пойдет сама», — отрезал Сергей. «Куртку держи, в свою заверну». «А Полина где?» — оборачиваясь, спросила Яна. «Вдвоем мы были с Соней, показалось тебе», — ответил Сергей. «А, ну да», — ответила Яна. Всю дорогу Яна с Сергеем молчали. Каждому из них хотелось что-то сказать другому, но молчание никто нарушать не смел. Так и дошли до дома Селиверстовых. «Соня, иди домой. Я тетю Яну провожу, сумки донесу». Шли намеренно медленно. «Не холодно тебе? Ты же мокрая», — опомнился Сергей. «Ничего, главное, с Соней все хорошо. Я почти высохла. Как думаешь, не заболеет? Мать мне твоя сказала, что ты из-за Сони?» «Не пошла за меня», — перевел разговор Сергей. Яна опустила голову. «Так?» «Так», — подтвердила Яна. «Дети все чувствуют. Лучше нас, взрослых. Никому так дочь не относилась и не относится, как к тебе. Значит, ты с ней искренна. А это ли не любовь? Вот сейчас шли, тебя за руку держала, не меня». «Соскучилась», — сделала вывод Яна. «Я настаивать не буду, но знай. Сейчас тебя увидел на том берегу, и как Сонька хотел сигануть с берега».
«Что ж не сиганул?» — Яна посмотрела на него своими карими глазами.
«Думаешь, я из-за Сони?»
«И из-за нее, и из-за себя. А хочешь, я дочь с родителями оставлю и поедем в город жить?» «Сами». Сергей остановился и даже ошалел от такой своей решимости.
«Нет, ты что, как мы Соню бросим?»
«Нет».
«Ладно, а то мне тоже без Соньки плохо».
«Ну вот и договорились, да?»
«Да».
Свадьбу играть не стали. Расписались тихо, мирно, но платье белое у невесты было. Будущий муж даже туфли специальные заказал. Пусть Яна один день, но чувствует себя королевой. Родители, свидетели, все как положено, и Сонечка в пышном розовом платье. Через 2 года родился Павлик. Соня с отцом пришли в больницу забирать Яну с малышом, и девочка подошла к пеленальному столику. Она аккуратно попыталась вытянуть согнутые ножки, пока медперсонал перебирал пеленки, и, повернувшись к Яне, радостно сообщила: «Одинаковые!» Яна, улыбаясь, кивнула.
Сапоги.
«Сидит твой папка!» — орал 13-летний Сенька, широко расставив свои руки и нависая над первоклассником Ленькой. Ленька краснее злился еще больше. Он не придумал ничего лучше, как разбежаться и головой ударить Сеньку в живот. Сенька от неожиданности упал и стал ныть.
«У, дурак! Твоя мать моей сама рассказывала! Я подслушал! Еще 1/2 года осталось отбывать!»
Ленька взял огромные кирзовые сапоги в руки и босиком пошел домой. С утра лил дождь, наполняя ямки и скапливаясь в огромных лужах. За мокрые школьные сапоги Лене попало бы от матери, и мальчик поставил стул в коридоре и достал из шкафа отцовы кирзовые сапоги. Когда отец уходил в последний раз, в коридоре почему-то было многолюдно. Мать прикрыла дверь, чтобы мальчик не видел того, что происходит, а Ленька подглядывала в маленькую щель. Отец ушел с мужчинами в милицейской форме, а старые сапоги остались в коридоре. Мать убрала их далеко в шкаф, не выбросила. В сапогах было невероятно удобно бороздить разливающиеся лужи. Первые 2, потом сапоги, словно губка, стали быстро впитывать влагу. Ленька выскочил на сухое место и принялся снимать сапог, выливая воду.
«Чего это ты вырядился, сапоги старые нацепил?» — поинтересовался у Леньки сосед Сенька.
«Папкины это сапоги. Ему на севере они не нужны, вот и оставил дома мне носить».
«Ха, какой север? Зэк твой папка!»
«Чего?» — Ленька смешно уткнул руки в бока.
«Сидит, говорю».
«Полярник!» — заорал Ленька.
«Вор!»
— ответил ему Сенька. Вернувшаяся с работы мать наступила в образовавшуюся в коридоре лужу и громко позвала сына. «Лень!»
«Чего, мам?»
«Это я хочу спросить, чего? Собаку, что ли, притащил?»
«Нет, я в папкиных сапогах на улицу ходил. Промокли».
Татьяна смягчила суровое выражение лица, а Леонид пошел в ванную комнату за тряпкой.
«Вытру, сапоги высушу», — сообщил он и также, между прочим, спросил. «Отец в тюрьме?»
«Чего удумал?» Мать обулась и схватила сапоги. «Выкинем, делов-то».
«Нет!» — Ленька вцепился в сапоги. «Это папкины, нельзя! Вернется, обуть нечего!»
Мать прижала сына к себе так сильно, как смогла, и держала, чтобы он не видел слез, поглаживая по голове. 2 недели назад Таня получила от мужа письмо о том, что он освобожден досрочно, но домой не вернется. Развод даст. Просит простить и начать жить заново. Как устроится, сразу будет посылать сыну деньги. Таня все эти 2 недели ходила сама не своя, не зная, куда себя деть. Ведь ждала, письма писала, ездила даже 2 раз. Но на письма не отвечал, на встречи не приходил. Стыдно было. Подвел себя, семью. Легкие деньги поманили. Решил, что без него Таня сможет начать жить с чистого листа. Не учел, что городок маленький, все о друг друге знают.
«Задушишь, мам!» — выворачивался сын, догадавшись, что мать скрывает правду.
«А сапоги оставь, пригодятся».
Серые хмурые дни стали сменяться морозными. Временами шел белый снег, долетал до земли и таял. Или смешивался с грязью и становился одного с нею цвета. Во дворе у Ленькиного дома все так же не смолкали ребячьи голоса, детвора играла в футбол и казаков-разбойников, строила из найденных досок убежище. «Ленька!» — заорал мальчишка из первой квартиры, забегая во двор с огромной палкой. Палка мешала бежать быстро, и он ее бросил, устремившись в кучу ребятни, разыскивая глазами нужного мальчика. «Папка приехал! Беги! Идет к арке!» У Леньки от неожиданной вести подкосились ноги. Бежал он, как ему казалось, медленно, едва передвигая ватными ногами. В арке действительно шел высокий мужчина, такой же жгучий брюнет с черными глазами, как у Леньки. «Папка, папка!» — тихонько шептал Ленька. Отца он помнил плохо. Последний раз он видел его в 3,5 года. На фотографиях тот стоял далеко. Даже на свадебных фотографиях отец везде получился размыто. Но подбежав, Ленька понял, что это не отец, это Виктор, брат матери. Мужчина улыбался так широко и радостно, протягивая руки, явно узнав племянника, что Ленька, не думая, упал в его объятия. Мальчишки, бросившиеся к арке за Ленькой, остановились чуть поодаль. «Привет, родной!» Мужчина крепко обнимал мальчишку. «Смотри, что привез!» И дядя вытащил из огромного рюкзака клык медведя на кожаном шнурке. «Держи!» И Виктор торжественно повесил сувенир на шею мальчику. Ребята тут же обступили Леньку, охая и ухая. У Люлюканье перешло восторженные возгласы, когда дядя из большого рюкзака достал маленькие унты с бело-серым мехом. Ленька прижал подарок к себе и сжал губы, чтобы не расплакаться. С этого времени во дворе каждый день ребята просили Леньку дать потрогать клык и унты, когда тот выходил гулять. Унты Ленька носил и на следующий год, уже без шерстяного носка, который ей не был нужен. Правда, в конце зимы пришлось подгибать пальцы, да и мех выглядел не таким уже и белым, но это не смущало мальчика. Дома пили чай с вареньем из морожки, долго сидели на кухне, и когда разгоряченный Ленька стал клевать носом, его отправили спать. «Большеваты унты. Вернусь на север, давай меньше размером отправлю», — сетовал Виктор. Таня замахала руками. «Не надо. Шерстяным носком хорошо будут. Да и зима только начинается. Ножка подрастет». «Сама как?» Брат пристально посмотрел на сестру. Она опустила глаза, чтобы не выдать навернувшихся слез. Виктор приехал специально. Взял недельный отпуск и прилетел. «Ничего». Виктор чуть тронул ее за плечо. «Я всегда помогал и теперь не оставлю. Получаю достаточно, на 2 семьи хватит, не волнуйся». «Спасибо тебе. Ты всегда меня выручаешь», — ответила сестра и разрыдалась. Через 20 лет, разбирая на дачном чердаке залежи хлама, Леонид нашел чемодан, в котором лежали старые отцовские кирзовые сапоги и маленькие унты. Унты он вынул и слегка встряхнул. Старые сапоги засунул в мешок, чтобы потом выкинуть вместе с мусором, выкинуть вместе с воспоминаниями об отце, который так больше и не появился в его жизни. «Ребятишкам понравятся сапожки. Помнишь, мне дядя Витя привез?» Спустившись, Леонид подал сапоги матери. «Помню, Ленечка, теплые унты. Теперь такие не шьют. Слушай, и клык ведь где-то лежит. Я его приберегла». «Да. Надо поискать. Счастливые были времена. Ты и я. Правда же?» «Правда, сыночек. Правда». Жена с помойки. «Сходил бы куда-нибудь. С отцом на рыбалку съездил. Что целыми днями дома валяться?» «Я не валяюсь. Вчера окна помыл». «Вижу. Я уже давно хотела тебе шторы постирать да окна помыть. А ты сам». «Это правда, сыночек, хорошо, но и в 4 стенах себя закрывать не нужно. Тебе 45». Мать открыла холодильник и поставила на полку контейнеры с малосольными огурцами и холодцом. 45, — повторил с грустью сын. «Еще и жениться можно, детей нарожать. Внуков хочу». У Жанны же есть дети. А я от тебя хочу внуков, а не от твоей сестры.